его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 21 декабря 2016 года, 13 часов 1 минута. Вот, стольный город Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем переделки. Ну, и, конечно же, вот, в преддверии такого удивительного праздника, рождения Спасителя, хотелось бы как-то поразмышлять немножко о Рождестве. И вот что мне нравится... Ну, я даже не знаю, это, наверное, слова такие неприменимые. Что меня поражает в Рождестве, так это именно то, что Бог не сбегает ни от проблем, ни от ответственности. Когда мы читаем Священное Писание, ну, например, там в послании к Галатам в 4 главе, в 4 стихе, когда сказано, что при наступлении полноты времени Бог послал своего Сына. Когда мы читаем там первую главу послания к евреям, что Бог многократно и многообразно говоривший отцам нашим издревле в пророках в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и веки сотворил. Да, вот такие замечательные слова. Мы понимаем, что вот наступило такое время, время Х, вот, момент такой, после которого либо будет все, либо не будет ничего. Именно в этот момент Бог послал своего Сына Иисуса Христа, и Он не убегает от ответственности, Он не убегает от проблем, Он является посреди беды именно в тот момент, когда ничего больше не помогает. Он берет все на себя, и вот для меня лично в этом основа веры или духовной жизни, как взятие на себя право жить, право менять мир к лучшему, ну или говоря попросту, ответственности. И, может быть, это пока непонятно, что я имею в виду, но я постараюсь объяснить это. Но для начала еще хочу Владимира Соловьева стихотворение про Рождество прочитать. Оно мне очень нравится. Ну, есть у него «Эммануил», но есть и такое вот «Рождество Христово». Прекрасное, как мне кажется, стихотворение, который, ну, вот как-то в этот год для меня олицетворяет то, что мы празднуем в Рождестве. «Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром среди людей явился Бог». К земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою. Но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не властью внешнюю, а правдою самою. Князь века осужден, и все его дела. Вот такое потрясающее стихотворение, как мне кажется. И вот... Что хотелось бы сказать сразу, что сегодня как-то все чаще встречаешься с верой как каким-то побегом из реальности или верой как насилием над реальностью, да, и вот это такие две крайности. В один как бы момент мы говорим, что все зависит от Бога, и мы ничего не будем делать, в другой момент мы говорим, что все зависит от меня, и я сейчас вам тут напричиняю добро, навытворю и навыкоблучиваю. И вот для меня вера – это такой удивительный инструмент, потому что, понимаете, как бы Бог, вот Он пришел на землю, но Он пришел на землю не случайно, никогда сам захотел, а именно вот своевременно, да, вот в чем заключается вот это понятие «своевременно». Чем вот духовный человек отличается от других людей или опытный человек отличается от других людей, что у него все своевременно. Он знает, что нужно делать, он знает, когда нужно делать, он знает, как нужно делать. Он знает даже, что иногда нужно позволить человеку, которому нужно помочь, немножко пострадать. По одной простой причине, что пока мы реально не увидим вот то, что происходит, не увидим себя, вот как мы с Юлей говорили в прошлую передачу, что вот, говоря о треугольнике Карпмана, что спасители, те люди, которые всех спасают, не спросясь, это именно те люди, которые ответственны за появление жертв и насильников. Потому что если бы они людей не спасали бы, то тогда люди не смогли бы ими пользоваться. И в этом смысле у зрелого человека все своевременно, так же, как вот у Бога, да? Ведь Христос, понимаете, он не просто пришел и скинул на нас свое добро и свою духовную жизнь. Он пришел очень тихо, нежно, он пришел как-то вот сокровенно, да, вот Бог сокровенный, мне очень нравится это слово. Рождество в каком-то смысле ничего во внешнем мире не поменяло, оно поменяло лишь вселенную тех людей или внутренний мир тех людей, которые эту весть приняли и спрятали глубоко в свое сердце. Ну, мы понимаем, что Мария, там, Иосиф, да, они спрятали ее на 30 лет, и это поразительный факт. И радует-то что? Что нам сегодня не надо прятать все на 30 лет, но мы должны понимать, что как бы вот эти вот всякие насильные пути, фейерверки, какие-то там воздействия модные, это все от духовной жизни очень далеко, поэтому в каком-то смысле мы стоим вот посередине между двух берегов веры как ухода от реальности, да, когда человек говорит, ну, я смиряюсь, от меня ничего не зависит, я отказываюсь от всяких желаний, я отказываюсь от какого-то там служения любви, я отказываюсь от взятия ответственности, я закрываю свое сердце, я ухожу в церковь, ну и как бы живите тут, ну, что вырастет, то вырастет, что рассосется, то рассосется, но, понимаете, вот такое отношение, оно, ну, губительно, как мне кажется, потому что мы все с вами знаем, что если что-то происходит, да, то в это надо включаться, и включаться именно осознавая, что вы делаете, почему вы делаете, зачем вы делаете, и какой результат должен получиться. Ну и на другой стороне люди, которые причиняют добро, всех спасают, да, там защищают чувства верующих, это вот мы получаем то, что сейчас получаем, что очень много людей и в Европе, и в Америке, и в нашей стране, к сожалению, выходят из организованной религии по причине, ну, насилия ради истины. И это такое вот тяжелое бремя, скажем так, и именно поэтому нам нужно как-то вот, понимая вот эти все вещи, посмотреть на Евангелие немного другими глазами, потому что Иисус тоже пришел в такой же момент, когда были школы разные, иудейские, вот иудейская вера превратилась в какую-то борьбу школ, были сторонники одного, сторонники другого, были, так сказать, прозападники, были славянофилы, говоря по-нашему, да, он пришел и говорит, друзья, вообще проблема-то не в этом. Проблема в том, побеждено мое сердце злом или не побеждено. И вот эту задачу нужно решать. А пока давайте будем делать так, что вот сталкиваясь, ну, подчас со скандальной Божьей любовью, будем на нее отвечать. Будем свое сердце потихонечку раскрывать навстречу этой потрясающей любви. Ну вот у меня такой случай произошел, я не могу о нем не сказать, я написал в сети об этом. Вот еду я как-то в субботу, по-моему, в прошлую, после мастерской, в метро подсаживается ко мне девочка, достает книгу. Вот, книга, оказывается, какая-то подготовка к покаянию, какая-то древняя, там, наверное, каким-то замечательным монахом написана, я уже не увидел автора. Читает и сразу встречается с таким как бы понятием, как Божий страх, прелюбодеяние, смирение. Я вижу, что, ну, эта книжка, ну, если так сказать, не доставляет ей удовольствия, ну, скажем так, не заходит ей в душу. И мне очень хотелось поговорить с ней, вы знаете, очень хотелось поговорить. Мне очень хотелось рассказать ей, что если ты хочешь прийти к покаянию, то это нужно сделать с кем-то рядом, кто хотя бы понимает, что нужно делать. Вот, к сожалению, наверняка книжка потрясающая, и много в ней замечательных вещей. Но, например, одно дело, когда я пишу что-то из глубины своего там опыта и пережитого, и прожитого пред лицом Божьим, это одно. Когда для меня это все чуждо, и мне дают какой-то труд, который сразу как-то меня начинает рихтовать, плющить и говорить, что все, кто я есть, и все, что я сделаю, неправильно, вот тут как бы все становится очень тяжело. Плюс, ну, я ехал после мастерской, вот, духовность как путь к себе, и там мы делились вот этими именно моментами сложными. И нет, на мой взгляд, нет ничего прекрасней, когда один человек начинает рассказывать о каком-то своем тяжелом опыте, и другие люди, сидящие в той же самой комнате, они либо говорят: да, со мной тоже так было, я тебя понимаю, я тебя принимаю. Те люди, у которых опыта побольше, они говорят: ну, да, это нужно отдать сейчас вот пред лицо Божие, расстаться с этим чувством вины, расстаться с этой безысходностью. И именно в этот момент возникает очень много доверия и близости. И как мне кажется, что когда Бог, когда человек доверяет свою тьму Богу, свою боль или даже отсутствие веры, это очень такой трогательный момент, если рядом есть, ну, человек, который понимает, что с этим делать. Один мой друг написал мне в комментариях: ну, ты же не можешь как бы принять исповедь и простить грехи этого человека. Ну, я не стал отвечать в сети, чтобы, так сказать, не засорять эфир и не отвлекать от того главного чувства, что со мной произошло. И да, друзья, может быть, и вы столкнетесь с такой как бы позицией, что да, мы не можем снять грехи с этого человека. Безусловно. Но мы можем позволить ему прийти к Богу, доброму Богу, любящему Богу, сострадающему Богу, и пусть он берет его грехи. И вот мне бы очень хотелось, и я понимаю, зачем действительно нужна исповедь, почему человек расстается с какими-то тяжелыми моментами в присутствии священника, который может это, ну, дать ему обратную связь, может его успокоить, может даже назначить ему прямо пропорционально его соделанному какому-то греху наказание, потому что иногда, ну, как вина требует искупления, и мы не можем легко расстаться с тем, что мы наделали, и нам бы вот измерить это чувство вины и принять какое-то, знаете, вот исправление реальности за то, что мы сделали, чтобы наше сердце обрело покой. Поэтому, друзья, если, ну, мы верующие, да, вот наш опыт познания Бога сейчас нужен как никогда людям, потому что, ну, при всем таком нарастающем недоверии организованной религии, это мы, верующие, должны как бы показать, что да, безусловно, ну, церковь, она нужна. То, что церковь сделала и делает, это очень важные вещи, но есть метущиеся сердца, есть люди, которым сложно доверить, ну, грубо говоря, системе, особенно после всего, что было в Советском Союзе, и в этом смысле вот та любовь, ту раскрытость, ту поддержку, которую мы можем оказать в реальности нашим дорогим, близким людям или там сослуживцам, или просто людям, которые рядом с нами оказались на улице, это бесценно, потому что мне очень хотелось поговорить с этой девочкой, объяснить ей все, но понимаете, как бы одно дело, когда вы сидите на семинаре, и вы знакомитесь, и вы общаетесь, и как бы люди друг к другу присматриваются, и выстраиваются доверительные отношения. Другое дело, когда посреди вагона метро незнакомец вдруг в такой как бы момент, ну, я бы сказал, очень личный момент, да, начинает вам что-то там тараторить и как-то в это вламываться. Я, конечно, помолился за нее, но вот до сих пор размышляю об этом и молюсь о ней и пытаюсь понять, что самому делать с собою, потому что, ну, в Евангелии действительно мы встречаемся с радикальными проявлениями людьми. Вот мне очень нравится, как Генри Ньюман, когда он размышлял о возвращении блудного сына в Евангелии от Луки в 15 главе, он написал такую как бы статейку маленькую, я ее специально вот под Рождество перевел, она называется «Возвращение с нечистым сердцем», потому что она меня поразила. Я, честно говоря, не так честно смотрел на историю о блудном сыне, да, потому что обычно вот мы читаем Евангелие от Луки, 15 глава, 17 стих, где сказано «пришед же в себя», да, и уже как бы со всем величием и пониманием того, что значит прийти в себя, да, прийти в свою подлинную сущность, выйти как бы на свою светлую сторону, мы сразу эти термины добавляем, но для блудного сына это было немного проще. И именно этого было достаточно для Спасителя, и именно поэтому он рассказывал эту историю. Вот смотрите, что Нувен пишет, это очень интересно. «Три дня я размышлял над историей блудного сына. Это история возвращения. Я осознал, как важно возвращаться снова и снова. Моя жизнь уводит меня от Бога, и мне нужно вернуться. Мое сердце оставило первую любовь свою. Мне нужно вернуться. Мой разум блуждает, увлекаясь странными образами. Мне снова нужно вернуться. Возвращение – это то, за что мне приходится бороться всю мою жизнь». В этой истории меня больше всего поразило то, сколько у заблудшего сына была, по правде говоря, эгоистичная мотивация. Он сказал себе, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему». Ведь сын вернулся не потому, что вновь почувствовал в себе любовь к отцу. Он вернулся, чтобы выжить. Он обнаружил, что жизненный путь, который он выбрал, ведет к смерти. Ему необходимо было вернуться к отцу просто для того, чтобы остаться в живых. Он осознал, что согрешил, но это осознание пришло к нему лишь потому, что грех привел его на порог смерти. Я глубоко тронут тем, что отцу и не требовалась никакая возвышенная мотивация. Его любовь настолько полна и безусловна, что он был просто рад вновь принять сына в свой дом. Это очень воодушевляющая мысль. Бог не требует, чтобы мы имели чистое сердце перед тем, как заключить нас в свои объятия. Даже если мы вернулись из-за того, что следование собственным желаниям не принесло нам счастья, Бог примет нас обратно. Даже если мы вернулись по причине того, чтобы быть христианином, для нас комфортнее, нежели пребывать в неверии, Бог примет нас. Даже если мы вернулись потому, что наши грехи не доставили нам тех удовольствий, на которые мы рассчитывали, Бог все равно примет нас. Если мы вернулись, осознав, что не можем справиться с жизнью сами по себе, Бог примет нас. Божья любовь не требует объяснения причин нашего возвращения. Бог рад видеть нас дома и хочет дать нам все, что мы желаем, просто потому, что мы вернулись. Перед своим внутренним взором я вижу картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Полуслепой отец нежно прижимает вернувшегося сына к своей груди. Обе его руки, одна крепкая и мужественная, другая нежная и женственная, лежат на плечах сына. Он не смотрит на своего сына, но чувствует его молодое, уставшее тело и позволяет ему отдохнуть в своих объятиях. Его большая красная накидка похожа на крылья птицы, которыми она прикрывает своих неопрекших тенцов. Кажется, что отец думает только об одном. Он снова дома. И я так рад, что теперь... мы опять вместе. Так почему же мы медлим? Бог стоит и ждет с распростертыми объятиями, чтобы принять нас. Он не станет расспрашивать нас о прошлом. Он желает одного, чтобы мы вернулись. И это, ну, это просто потрясающе, я вам скажу. И сейчас вот, ну, как бы мы все так или иначе подводим итог году, может быть, кто-то подводит итог там пятилетки своей жизни. Я вот тут вдруг понял, что за последние 3 недели, проводя семинары в разных форматах и в разных городах, у меня сложилось все, чем я занимался, к чему я шел, за что боролся, за что я о чем очень долго молился последние 10 лет и вот плотно работал последние 2 года. И нет такого удивительного чувства, когда ты понимаешь, что все складывается в одно. Это очень прекрасно. И вот, может быть, мы находимся, вот как этот блудный сын, да, у нас нет никаких духовных причин вернуться к Богу. Мы хотим выжить, мы хотим жить, мы хотим, чтобы наша душа стала живой, и нужно идти к Богу. Это удивительная возможность. Да, вот, и это, наверное, самые такие потрясающие моменты, которые навсегда меняют нашу жизнь, когда, ну, знаете, как в религиозном смысле это скандал прийти в таком внутреннем состоянии к Отцу, даже, ну, скажем так, и мне в чем-то тяжело, наверное, произносить эту правду, но она есть, да, вот эта евангельская правда. Так же, как и две других притчи, которые рассказывают Евангелие от Луки в 15 главе «Иисус Христос», притча о потерянной монете, где женщине приходится выметать весь дом, рыться в пыли, лазить там по углам, лазить там, ну, я не знаю, под какими-то предметами утвари, чтобы найти эту потерянную монету, очистить ее и забрать себе обратно, ну, или потерянную овцу, да, вот за которой пастух носится там по долам и весим, чтобы вернуть ее обратно. И тут уже от самого предмета, который ищет, да, вот от монеты или от овцы, не требуется ничего. Но многое зависит от того, что делает Бог. И вот это радикальное, наверное, самое радикальное место в Евангелиях, Евангелие от Луки, от 15 главы, это самая потрясающая история о Божьей любви, которую мы, наверное, знаем, что... «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но приняв жизнь вечную». И вот это, наверное, самое потрясающее, когда мы в своем каком-то разобранном состоянии вдруг встречаемся с такой пугающей, невозможной, я бы сказал, ошеломляющей, скандальной, безусловной, безоценочной любовью, и мир для нас начинает меняться. Это вот то, что я видел, как много раз за последние 2 года, и особенно за год, когда уже сам в групповой терапии начал работать, потому что, ну, нет ничего прекрасней, когда человек как-то вот в запутанности внутренней, в своих страхах, в сомнениях, в отказах желать, в отказах просить, какой-то внутренней мертвости, вдруг как-то нестройно, непонятно, с ужасом начинает какие-то вот делать вещи и говорить вещи про себя, о себе, о своем состоянии. И в ответ на все это, встречаясь не с каким-то осуждением, а с любовью, с принятием, с нежностью, с человечностью, я вам, честно говоря, даже не могу объяснить, как это все выглядит. И вот когда я думаю о Рождестве, я думаю именно об этом, об этой скандальной, невозможной, да, вот так редко вообще появляющейся на этой земле любви. И эта любовь требует вот именно вот этой веры Рождества, веры, надежды и жертвенности Рождества, потому что, понимаете, по каким-то причинам вот в этот ключевой момент, когда необходимо было принимать решение, идти на землю Сыну Божьему или не идти, он все-таки пошел. Что мы знаем, хотя этот феномен, в принципе, необъясним, мы его поймем, наверное, только на небесах, была еще одна такая критическая точка, где человеку нужно было спасать. Это когда был Ной в потоп. И на тот момент времени, да, вот Бог, которого мы потихонечку узнаем, он не смог принять такого решения. Тогда не было полноты времени, тогда ничего нельзя было сделать, кроме как спасти семью Ноя. И вот в Рождестве мы видим потрясающую веру Бога в человека, вера в то, что у человека получится, даже если он придет к Богу с какими-то сомнительными мотивами, даже если он придет к Богу какой-то запутанности, даже если он придет к Богу совершенно не святым, потому что любовь, которая сошла на небеса, ну, она способна творить невероятные вещи. И вот это, конечно, дает огромную, огромную, огромную надежду. И эта любовь, слава Богу, она хочет привести нас, вот как Рембрандт, мне очень нравится, да, под крыла этой птицы. Сразу вспоминается тут Псалом 90-й, живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится, или там плач Иисуса Христа, когда он смотрит на Иерусалим, когда не узнал Иерусалим в день посещения, и Спаситель произносит такие слова, что «Иерусалим, Иерусалим, я хотел вот собрать вас, да, как птенцов собирает птицы и закрывает крылами своими, но я не могу это сделать». И вот, обращаясь уже к Иоанну, наверное, Богослову, мы можем сказать, что действительно, когда Иоанн Богослов говорит о любви Божией и в своем Евангелии о любви Божией, он говорит о такой любви, которая изгоняет вот страх, изгоняет одиночество. И эта любовь, ну, она может прийти только от Бога. Эта любовь совершенна, да, вот как там написано. Это не то, что можно назвать человеческой привязанностью, это не то, что можно назвать психологической совместимостью, это не то, что можно назвать совместным влечением, да, или в каких-то вот глубоких межличностных чувствах, которые мы испытываем там, ну, в дружбе, да, в преданности. У каждого из этих свойств, конечно же, есть своя красота и добродетель, но совершенная любовь, о которой говорит нам Иоанн, она вмещает в себе все эти чувства, эмоции, страсти. И именно эту потрясающую любовь в Рождество нам предлагают разделить. И, как сказано вот в одном из переводов первой главы Евангелия от Иоанна, да, что Бог поставил свою палатку с нами, Он пришел и обитал среди нас, да? Там в синодальном переводе сказано. Иными словами, Бог поставил свой дом прямо рядом с нами, потому что дом, ну, как бы это такой образ метафорический, который понятен каждому человеку. Это место, в котором мы принадлежим, это место, которое сотворено человеческими руками, это место, где мы чувствуем себя защищенным. Вот. И слово «дом», оно часто используется в Ветхом Завете, в Новом Завете. Псалмы преисполнены вот этим желанием обитать в доме Господнем, да, обрести убежище под покровом Всевышнего. И вот пребывать в Божьем доме, наверное, вмещает в себе все, что связано вот с этой категорией или метафорой дома в псалмах, ну и как бы ярким олицетворением является Псалом 90, наверное. И вот подводя итог году, знаете, думая о Божьей любви, думая о Его подвиге, думая о том, что Он пришел в этот мир, и Он любит нас, мы можем не терять веру, смотря на какое-то свое внутреннее состояние или смотря даже на какую-то пустоту или бесчувственность, которая в нас есть. Потому что Рождество и все, что Бог хочет сделать, это не столько связано с нами, сколько связано с Ним. И это невероятная действительно вещь, которой в нашем мире трудно поверить, потому что у нас больше распространено «Бог помогает тем, кто сам себе помогает», да? Но вот у нас есть еще одна возможность, заглянув внутрь себя, взять все то, что у нас происходит, да, вот как блудный сын, оформить и принести в дом Отца, принести перед лицо Его великой любви и позволить Ему действительно эту любовь нам проявить. И если так получится, что рядом с вами будет кто-то, кто будет нуждаться в такой безусловной, безоценочной любви и принятии, дай нам, Бог, сил и мудрости, и человечности, и уважения, чтобы поступить точно так же с теми людьми, которые будут вокруг нас, потому что не секрет, для кого-то праздники – это праздники, но именно в праздники обостряются все какие-то негативные процессы. И мы должны быть, ну, как бы к этому готовы и в себе, и, наверное, людей, которые рядом с нами. И вот еще что хочется сказать, опять-таки я буду здесь цитировать своего Генри Ньюмана, которого переводил, которого, ну, так сказать, хочу популяризировать здесь. Вот он думал о Рождестве и написал тоже такую вот статеечку, маленькую заметочку, да, превыше наших эмоций. И вот это тоже такой вот ключевой, как мне кажется, разрез или подход, когда мы думаем о Рождестве. Все необходимое для великолепного Рождества было на своих местах. Но я не мог почувствовать радость праздника. Я чувствовал себя сопереживающим наблюдателем. Я никак не мог заставить чувствовать себя по-другому. Я никак не мог приобщиться к нему. Временами я ловил себя на мысли, что смотрю на праздник как неверующий, не понимающий, чему все эти люди так заняты и чему они радуются. Это очень опасный настрой, если рассуждать духовно. Ведь он создает сарказм, цинизм и депрессию. Но я не хотел выбирать такой настрой. Я обнаружил себя в таком умонастроении, из которого мне было не выбраться собственными силами. Но посреди всего происходящего я осознал, хотя и не мог этого чувствовать, что день может быть благодарным, несмотря ни на что. Внезапно я осознал, что музыка, песни, добрые чувства, прекрасная литургия, замечательные подарки, праздничные застолья и множество добрых слов не могут создать Рождество. Рождество наступает тогда, когда я говорю «да» тому, что превосходит все эти эмоции и чувства. Рождество – это сказать «да» надежде, основанной на том, что делает Бог. Надежде, не имеющей ничего общего с моими мыслями и чувствами. Рождество – это убежденность в том, что спасение мира – дело Божие, а не мое. Происходящее с нами никогда не сможет быть идеальным, и наши чувства не всегда будут идеальны. Если будет казаться, что наступил идеальный момент, это будет неправда. Наш мир расколот, и сегодня я ощущаю этот факт бытия в моем собственном несчастье. Но именно в этот расколотый мир рожден младенец, носящий имя Сын Всевышнего, Царь мира, Спаситель. Я смотрю на Него и молюсь. Спасибо, Господи, что Ты пришел вне зависимости от моих мыслей и чувств. Твое сердце больше моего. Может быть, сухое, в кавычках, Рождество, без избытка чувств и умозаключений больше приблизит меня к подлинной тайне Бога, пребывающего с нами. И эта реальность взывает о чистой и обнаженной вере. Вообще просто бомба на самом деле, как мне кажется, потому что, ну, действительно, вы знаете, мы так много связываем с теми духовными какими-то движениями, которые мы делаем, мы как-то вот и постимся там, да, и стараемся какие-то дела делать, чтобы вновь и вновь заработать какое-то Божье расположение, да, хоть как-то оправдаться перед Ним и теми благословениями, которые мы получили, ну или, так сказать, подзаработать побольше благословений на следующий год, что вот эти вот, ну, совершенно евангельские мысли о том, что, ну, действительно, это все про Бога, а не про нас, они нас, ну, шокируют, как бы сбивают с толку. И я, конечно, говорю это не случайно, потому что для меня вот эти вещи и есть вход в ту веру, которая... Ну, скажем так, включает нас в жизнь очень глубоко. Потому что пока наша вера не побеждает нашу собственную тьму, пока наша вера не открывает для нас вот эту безусловность, безоценочность и вообще несвязанность с нами всего того, что Бог делает, мы всегда будем либо отказываться от действия, либо гордиться своими действиями. Мы так не обретем смирение, потому что, ну, вот по святым отцам, по всем, смирение – это не просто, когда человек унижает себя, он не просто, когда человек отказывается от себя, не просто, когда человек снова и снова наступает на себя. Нет, смирение появляется только тогда, когда человек по-настоящему видит Бога, да, понимает величие Бога, вдруг осознает, понимает величие дел Божьих и понимает свою неспособность и сложность быть ему в этом соработником. И вот только тогда появляется вот эта осторожность, да, вот нежность, которую, ну, мы видим вот в этой сцене появления младенца, потому что младенец требует осторожности, он требует нежности, он требует какой-то осознанности, он требует бережности, он... Это все не терпит никакой суеты, какого-то дополнительного пафоса, да, и вот эти удивительные движения, они как-то вложены в любящее сердце родителей. И вот в этом смысле вот такое же смирение и нам необходимо обрести, когда мы берем все то, что с нами происходит внутри, и слагаем перед ногами Божьими, перед престолом Божьим, да, перед любовью Божьим, и мы говорим: Господи, ну ведь действительно, если Рождество – это Рождество, то тут все про Тебя. И эту реальность невозможно подделать, ее невозможно инсценировать, ее невозможно спровоцировать, небеса невозможно расшатать. Но что можно сделать? Это вот с нежностью, с какой-то добром, милосердием, трепетностью обратиться к самому себе, к своему сердцу, к своим чувствам, к своим там бесчувствиям, к своим там страхам, к своим сомнениям. И вот позволить Богу нас в этом во всем найти, позволить Богу в этом во всем нестройном, скажем так, во всей нестройной динамике проявиться посреди нашего сердца. И когда это с нами произойдет, мы будем понимать, что нам делать с другими людьми, потому что ведь мы всегда судим о других по тому, что происходит с нами, по своей собственной душе. И вот, ну, за последние, особенно 2 года, я в этом очень сильно убедился. Вот, и в заключение, наверное, прочитаю или расскажу даже то, что написал, тоже разместил на Фейсбуке, и как бы думаю, что это очень важная такая реальность, что, ну, действительно, Бог не ожидает от нас каких-то великих дел, понимаете, пока для нас не открылось величие Его любви. Но что можно сделать, это жить, ну, по самочувствию. Ну, может быть, для верующих это слово такое пугающее, но тогда мы можем обратиться к Священному Писанию, и там есть другие слова: «по мере веры» или «по силам, что дает Господь». Ну, и как я сказал, что вот за последние 3 недели моей жизни я провел 3 семинара, в которых как бы сложилось все, чем я занимался последние 2 года. Я в воскресенье уже бежал из церкви на мастерскую, да, вот о духовности, ну, просто как сумасшедший. Я был готов сделать все, что угодно, отдать все, что угодно, и, наверное, меня смотрели как на бешеного какого-то мужика, который носится там по метро. Понятное дело, понимаете, что в этот самый момент, скажем так, вот такой полноты, я понимаю, что остаются нерешенные вопросы. Остаются какие-то сложные моменты, остается даже темнота, но это меня уже не пугало и не пугает. Почему? Потому что, ну, Господь не спрашивает у меня то, что я не могу или не способен, или не в силах Ему дать. Что в спорте, в медицине, да, вот в практике восстановительной какой-то реабилитации есть такое понятие, как по самочувствию. Оно очень важно. Почему? Потому что все остальное не принесет столько пользы, даже вред, чем вот это вот по самочувствию. И эта истина, я думаю, очень важна в наших отношениях с Богом, в вере, там, в преодолении боли, горя, поломанности, потерь, идти по самочувствию или исходя из наличия сил, веры и понимания Всевышнего. Потому что наше, по сути, правильное стремление, ну, сделать все правильно, сделать на пятерку, сделать как святые, разрушают нас не меньше, чем грех. И, знаете, меня часто спрашивают, и я одно время в этот год спрашивал: а как правильно, а как надо? И всегда упирался вот в эту реальность, как, ну, по самочувствию. Да, вот у нас есть хорошее слово «настроение». То есть это степень моей настроенности на самого себя. Потому что проблема сегодня не в том, что у нас нет каких-то знаний, которые помогут нам жить. Мы, в принципе, уже очень много знаем. Проблема в том, что мы не оказываемся в ресурсных состояниях. Когда мы получаем необходимые силы изнутри, да, вот из себя, чтобы жить и осуществлять то, что мы знаем. И вообще у русских людей склонность, да, из огня да в полымя кидаться. И мы вот живем своей обычной жизнью, а потом вдруг решаем совершить какой-то духовный подвиг и осуществляем такой квантовый скачок из небытия в какое-то великое христианство, великий там подвиг или еще что-то. И в этом скачке, понимаете, мы подрываем свое здоровье. И мы из бездны вроде как вылетели там на неделю, например, или там, я не знаю, на что, на 2 недели или на 2 дня. И потом опять в эту бездну проваливаемся. Да, это как человек, который как бы хочет летать как птица. Ну, это просто самообман на самом деле. И для меня вообще открытие этой истины по самочувствию сложно давалось, потому что я сам человек, привыкший к подвигам, да, и мы как-то со времен СССР уже знаем, что мы там пятилетки ударный труд, мы будем тяжело работать, нужно еще раз вот надорваться, нужно еще раз совершить подвиг, и тогда все будет хорошо. Меня это очень сильно пугало. Но вот со временем вот эта вот ситуация, особенно вот внутренней какой-то реабилитации за последние 2 года, это, наверное, самый хороший темп, друзья, по самочувствию, по силам, по вере, в согласии с тем опытом прожития и пережития любви Божией, которая у вас сейчас есть. Потому что нельзя пустотой изгнать страх. Страх можно изгнать любовью. Невозможно пустотой изгнать веру. И это можно сделать только присутствием того, кто больше нас, или проявлением, или раскрытием Божьего присутствия для души нашей. Иначе мы начинаем прятать свою пустоту. Кто-то прячет ее за развлечениями, кто-то за трудоголизмом, кто-то за употреблением каких-то субстанций, а верующий человек прячет ее за религиозными действиями. Да? Вот еще одна новая книжка, еще один семинар, еще один какой-то прорыв, энкаунтер, еще один какой-то выезд, еще одна конференция, еще одна душеспасительная проповедь, еще один христианский проект, еще один лагерь, понимаете? И вот мы бегаем от этой тьмы, вроде как мы совершаем поступки, которые сложно квалифицировать как поступки неверующего человека, но по сути своей они именно этим и являются. Почему? Потому что мы не приносим то, что с нами происходит, в присутствии того, кто может это исцелить. Мы носимся с этим совсем как с торбой, да, и хотим, чтобы нас нигде не поймали. И вот недавно вышла книжка Антония Сурожского «Молитвы». Он очень хорошо эту динамику по самочувствию описывает в 2 своих молитвах, которые я хочу прочитать. Первая молитва. «Господи, не теряй ко мне той любви, которая тебя побудила стать человеком, которая тебя побудила прожить мученическую жизнь на земле и мученическую смерть принять ради меня. Вот твоя любовь. Дай мне ее, Господи, и дай мне ее увидеть так, чтобы моя душа была сотрясена, и я уже не мог уйти искать счастье без Тебя, без Твоей любви или вне Твоей любви». Невероятная молитва. И вот вторая. «Я в Тебя уверовал, я Тебе поклоняюсь. Сколько умею, Тебя люблю. Сколько умею, стараюсь быть верен Тебе. Ты хозяин моей жизни, не потому, что Ты властелин, что вся власть в Твоих руках, а потому, что я из глубины моей веры или даже из поверхностности моей веры всеми силами души Тебе даю право быть хозяином моей жизни. Будем, Господи, потому что пока Ты не станешь нераздельно хозяином всей моей жизни, моя жизнь никогда не выправится, не станет достойной ни меня, ни тебя, ни людей, которые меня любят и которые в меня верят». Потрясающие молитвы. И действительно, друзья, понимаете, не надо рвать себя на части, пытаясь Бога в чем-то поразить. Это можно сравнить, Клайв Льюис сравнивал благодать с тем, что маленький сын приходит к отцу, просит, по-нашему, скажем так, 1000 рублей, чтобы ему из этой 1000 рублей подарков купить. Но есть и другой пример, из нашей реальности сложной, когда люди, которые пребывают в нужде, в ужасной нужде, в ужасных обстоятельствах, и ты приходишь к ним, и ты видишь их нужду, и ты говоришь: вот вам деньги, купите себе все, что вам необходимо, поживите нормально. И они вместо того, чтобы те дары, которые вы им даете, потратить на себя, они начинают покупать подарки из этой же суммы для вас самих, понимаете? Это очень грустно и больно, и больно за себя, и больно за этих людей. Давайте не будем допускать такого поведения по отношению к Спасителю, потому что Он нам много даров дает, да, и вот Рождество все-таки это потрясающий символ его безусловной, безоценочной любви по отношению к человеку, его веру в человека, да, что у нас все должно получиться, потому что, ну, нечего больше Богу отдать. И именно когда ни один святой, ни один пророк, ни один ангел, ни одно там чудесное стечение обстоятельств или катаклизм не мог помочь человеку, именно в этот момент предельной такой вот исчерпанности всех средств с небес сошла любовь. Любовь, ну, невероятная, потрясающая, скандальная, не укладывающаяся вот как бы в человеческие представления об этой любви. Есть такая песня, да, вот «Любовь сошла на Рождество», потрясающая песня. И давайте не будем как бы искажать эту любовь недоверием, искажать эту любовь страхом, искажать эту любовь закрытостью. Потому что, ну вот, не случайно Спаситель рассказал эти две притчи как очень важные указатели на то, что Бог хочет сделать с человеком. Он хочет нас найти, когда мы ушли по собственной глупости, да, и поэтому пастух ищет овцу, и глупость овцы не отменяет любви пастуха. Бог хочет спасти нас и найти нас своей любовью, когда мы потеряны по пренебрежению других людей, потому что монета же была потеряна по пренебрежению людей, которые должны были ее хранить. И, может быть, с нами произошла какая-то история такая, ну, история не очень хорошая, и, может быть, мы потерялись в церкви, да, это самое сложное. Может быть, мы потерялись из-за того, как поступали с нами родители. Может быть, мы потерялись из-за того, как поступали с нами какие-то другие близкие люди, может быть, мы потерялись еще по каким-то причинам, да, вот по небрежению или, как говорят сейчас, депривации других людей. Но эта потерянность не может сократить любовь Божию или сделать ее бессильной, сделать ее неплодотворной. И последнее, понимаете, это такая любовь, которая больше открытого восстания человеческого сердца, которая больше наших нечистых мотивов, которая больше искалеченности того, что с нами делает собственная гордость, потому что блудный сын ушел в полном осознании того, что он делает. Он восстал против отца, он пожелал смерти отцу. Он сказал, ну, говоря уже такими словами современными, что Бог – это дракон, который стоит на пути человека к счастью, и побыстрее бы его убрать, побыстрее бы взять все в свои руки и пойти, так сказать, навытворять что-то такое веселое, большое и радостное, но все это закончилось разбитым сердцем, и в этой разбитости даже не оставалось места для каких-то чистых мотивов, чтобы вернуться с Богу. Но если мы хотим вернуться, ну, в каком-то смысле на своих условиях, да, Бог примет нас, и это потрясающая вещь, да, что даже если мы вернулись из-за того, что следование собственным желаниям не принесло нам счастья, Бог примет нас обратно. Даже если мы вернулись по причине того, что быть христианином для нас комфортнее, нежели пребывать в неверии, Бог примет нас. Даже если мы вернулись, потому что все наши грехи не доставили нам тех удовольствий, на которые мы рассчитывали, Бог все равно примет нас. Если мы вернулись, осознав, что не можем справиться с жизнью сами по себе, Бог примет нас. Божья любовь не требует объяснения причин нашего возвращения. Бог рад видеть нас дома и хочет дать нам все, что мы желаем, просто потому, что мы вернулись. Ведь мы забываем одну такую вещь. Мы все ждем наказания от Него, но нет большего наказания для Отца, чем мучение детей в его отсутствии, мучение детей без его попечения, мучение детей без его защиты. Именно поэтому Божье сердце всегда открыто для каждого из нас. И хочется пожелать, друзья, чтобы вот мы с этой удивительной, безграничной, бесконечной, вечной, безусловной, безоценочной любовью встретились даже посреди какой-то нестройности нашей внутренней жизни, духовной жизни, может быть, даже нашего бесчувствия. Ну и уж тем более, если у нас есть вера, есть надежда, есть какие-то чувства. Благослови вас Господь, друзья. До встречи в эфире.